Откройте со мной послание филиппийцам. Мы продолжим сегодня изучать это замечательное послание апостола Павла. И текст, который мы будем изучать сегодня, одно предложение, следующее предложение, вот по порядку. Это вторая глава с 14 по 16 стих. В последний раз мы говорили о 12, 13 стихе, об освящении. Сегодня мы идем дальше. Итак, послание филиппийцам, глава 2, прочитаем с 14 по 16 стихи. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Возможно, вы помните, что вот несколько недель назад, когда мы вместе отмечали День Церкви, то темой Дня Церкви в этом году была «Город наверху горы». И мы говорили об этом, и говорили о том, что мы, как верующие, призваны быть солью. И если у тебя есть соль, да, ты будешь светом. И помните, мы говорили, если как бы есть много верующих, собранные вместе, которые светят, они становятся городом наверху горы. И я думаю, что с тем, что мы, как верующие люди, должны светить, отражая Христа в этом темном мире, в принципе, мы все согласны. Однако многие христиане, мне кажется, не совсем понимают, как это должно практически выглядеть именно в их жизни. Ну, они согласны о том, что все должны светить. Но когда они говорят, когда они думают о света для мира, они думают, ну, это... Ну, проповедники возвещают о Господе Иисусе Христе. Но это вот миссионеры, которые распространяют свет среди языческих народов. Но это организаторы каких-то вот особенных евангелизационных программ. Но певцы хорошие, которые могут выйти и спеть о Господе Иисусе Христе. Ну, как бы, а я... Ну, как я свет распространяю? Ну, я как бы... Ну, обычный христианин, я тихонько себе живу такой своей христианской жизнью. Ну, может быть, иногда, ну, подсвечиваю где-то, свечу, не свечу, но где-то подсвечу, немножко там что-то где-то расскажу об Иисусе Христе. Вот здесь в прочитанном нами тексте, обратите внимание, апостол Павел снова говорит, касается этой темы, и он говорит о свете миру. Но он связывает этот свет с очень неожиданной стороной нашей жизни. Причем стороной, которая касается абсолютно всех нас и абсолютно каждый день нашей жизни. Смотрите, мы светим миру, показывает здесь апостол Павел нам, когда мы живем без ропота. Когда мы радостны и довольны. Это является сильнейшим свидетельством греховному миру. Это очень интересная сторона, очень неожиданная мысль, но она касается всех нас. И я думаю, будет очень важно и полезно нам поговорить об этом и повторить для себя этой истины. Не секрет, что современное общество, несмотря на то, что является, наверное, самым процветающим в истории человечества, казалось бы, оно должно быть довольным, оно столько имеет, но не секрет, что современные люди преисполнены недовольством и ропотом. И недовольство и ропот постоянно звучат, и это проявляется в разных сферах. Возможно, в вашей жизни, если вспомните, наверное, и в этом дне это проявлялось не один раз. К примеру, мы едем на дороге в церкви, и ты едешь, а этот едет слишком медленно, ну что он плетется так? А этот, ну слишком, куда он погнал? Он слишком близко, слишком быстро едет. А этот меня подрезал, ну как он мог меня подрезать? Зайдя в магазин, мы иногда зайдем, смотрим, это слишком большой магазин, здесь пока найдешь то, что тебе нужно. А этот слишком маленький магазин, потому что здесь ничего нет. А потом нашел, пришел на кассу, а там слишком длинная очередь. А продавец, ну такой медленный, ну мое время просто забирается. Соседи слишком шумные, еда какая-то невкусная, штаны почему-то не сходятся, да, и они виноваты. Не удалось выспаться, болит голова. Биллы снова и снова в почту бросает нам, ничего там толкового нет, одни биллы, которые больше и больше. Жизнь становится дороже, бензин становится дорогой. На работе босс слишком умный и слишком скупой, не хочет повышать мне зарплату. Можно продолжать и продолжать. Кто-то заходит в церковь и начинает говорить: а меня вот сегодня никто не встретил в церкви, и никто со мной не поздоровался. А этот проповедник слишком длинно проповедует, а этот слишком коротко проповедует, а этот слишком доктринально проповедует, а этот только практически проповедует. А эти музыканты только новые песни и поют. А эти говорят: да они только старые песни поют. Я говорю: да они слишком громко поют эти песни. И здесь можно просто такое разнообразие мнений встретить. Кто-то говорит: опять затеяли этот ремонт в церкви. А другие говорят: да давно нужно было уже этот ремонт сделать. А третьи говорят: да сколько можно делать этот ремонт и ремонт и ремонт. Слишком-слишком долго все. Накапливающееся годами недовольство часто ведет к так называемому кризису среднего возраста. Человек осознает, что жизнь осталась уже недолго, а мечты о блаженной жизни так и не сбылись. И бывают целые периоды, полосы в жизни людей, когда вся их жизнь наполнена такой желчью недовольства. Вот хотелось так, а понимает, что этого нет, и понимает, что пороха уже нет, чтобы достичь того, чего хотелось. И вот люди живут в недовольстве. И, к сожалению, вот такое тихое бормотание, тихое бормотание часто становится для многих людей фоновым шумом их жизни. Вы знаете, есть такое понятие, как фоновый шум, когда ты включаешь, и что-то на фоне что-то вот на заднем фоне что-то играет. Так вот, есть люди, у которых вот недовольство стало фоновым шумом всей их жизни. Проблема ропота и неприятие обстоятельств, похоже, что возникло и в церкви в Филиппах. Внутри церкви были разногласия, о чем мы говорили, возникли споры, и, очевидно, на этом фоне возник ропот и недовольство. Ропот лишал их единства, а без единства церковь не может быть светом этому миру. И вот этим поучением, этими словами, которые мы только что прочитали, апостол Павел желает исправить это положение. Он желает вернуть верующих к жизни в истине, чтобы они жили достойно благовествования Иисуса Христа. Три стиха, которые мы с вами прочитали, возможно, вы заметили, это одно предложение. И это одно предложение достаточно четко разделяется на две части. Во-первых, в 14 стихе мы очень ясно здесь видим повеление, которое дает верующим апостол Павел: «Все делайте без ропота и сомнения». И затем, если вы видите 15 стих, он начинается со слова «чтобы». И вот в 15 и 16 стихе он объясняет причины, по которым нам следует выполнять повеление, которое он записал чуть ранее здесь, в 14 стихе. Я несколько месяцев назад уже проповедовал как-то на этот текст, касался этого текста, но в послании филиппийцам мы снова подошли к нему. У меня было искушение немного пробежать этот текст или пройти его, но я подумал, что не нужно этого делать. Это очень важное напоминание. И я хотел бы немного обратить внимание только на те мысли или на те оттенки мыслей, на которые я в прошлый раз не обращал внимания или обращал внимание совсем немного. Итак, Первое, что мы видим в этом тексте, это повеление жить без ропота. Повеление жить без ропота. Посмотрите со мной 14 стих. «Все делайте без ропота и сомнений». Вот первое наблюдение над этим текстом. Это повеление каждому верующему в любом возрасте, в любом месте, в любом положении. Это сказано всем нам, сидящим здесь без исключения. Если вы думаете, что это не очень вас касается, поверьте, это очень именно вас и касается. Это касается всех нас. Без ропота – это значит без нытья, без бормотания, без недовольства. Слово «сомнение» оно означает внутреннюю критику. Сомнение по-гречески «диаголизмос». Да? Это слово, от которого произошло слово «диалог». Это, знаете, диалог – это некий разговор, это внутренний спор. Вот слово «сомнение» – это когда внутри у нас вот этот диалог идет, сомнение, вот этот спор, вот этот ропот. Получается, что сомнение – это умственная реакция на происходящее вокруг нас. А ропот – это эмоциональный отклик на ту умственную реакцию, которая происходит в нашей голове. Это реакция против Бога, против людей, против обстоятельств. И очень интересно, смотрите, что апостол Павел дает такое повеление верующим людям. Он пишет его церкви. Если мы посмотрим контекст до этого, мы видим, что он пишет святым и верным в Иисусе Христе. Он пишет тем, кто принял Христа, уверовал в Него, стал святым по вере. Он пишет тем, кто в церкви. Он пишет верующим людям. Но вместе с тем он эти слова говорит именно им. И то, что он обращается к верующим людям, говорит о том, что все мы подвержены этому греху. У каждого из нас на разных этапах жизни, где бы вы ни находились сейчас, есть искушение роптать. Есть искушение быть недовольным тем, что есть в нашей жизни. Мне кажется, что один из сильнейших примеров, который мы можем привести из Священного Писания этому, это народ израильский. Народ израильский пережил огромнейшие благословения. Господь избрал его, Господь коснулся, Господь поставил своих вождей для народа израильского. И мы видим в Священном Писании, как этот народ снова и снова съезжает к ропоту. Вы вспомните, только народ израильский выходит из Египта. И как он вышел из Египта? Это было что-то невероятное. Бог уничтожил, разрушил практически весь Египет. Помните, 10 казней, там все уничтожено было, и поля, и деревья, и скот. И вот последняя казнь, первенцы, вы помните? И вот только евреи, казалось бы, выходят, египтяне выгоняют их. Выходите быстрее, чтобы нам не умереть. Евреи оббирают египтян, они идут, они тащут дорогие вещи, которые они забрали, там золото, серебро, драгоценные вещи. Они пережили невероятное благословение. Ну и кажется, ну вот все, ну вот, вот сейчас началась жизнь, вот сейчас они в духе будут идти вперед и, взирая на Господа, беспрепятственно идти в землю обетованную. Совсем чуть-чуть проходит. Исход 14 глава 10 стих. Фараон приблизился, они только, помните, дошли до моря. И сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не ли это ли самое, говорили мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, не лучше быть нам лучше, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Прошло совсем немного, смотрите, от этого ликования ничего не остается. Они говорят, зачем ты с нами все это сделал? Лучше бы мы вообще были в Египте. Вы помните, Господь являет свою славу. Моисей прострел жезл, вода расступилась, они приходят через Черное море, и Господь являет свою славу. Фараон со всем своим войском заходит в море, и они погибают там. Вода накрывает их, и они погибают. Помните, что после этого сделали евреи, что они делали после этого? Песнь воспели. Помните, они видят, как враги повержены на их глазах, и они вот еще притащили все эти золотые вещи, вот они в безопасности, они поют, они славословят, они величают Бога, как Бог велик. Смотрите, что происходит дальше. 15 глава, 22 стих. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне не находили воды. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, потому и наречено тому имя тому место Мера. И возроптал народ на Моисея. Что нам пить?» Интересно, 3 дня. Не 3 месяца, не 3 года. Они видели невероятные чудеса, они до сих пор, наверное, поют еще песни, которые они там сочинили и прославляли Господа на берегу моря, но через 3 дня они ропщут. Чуть-чуть проходим дальше, смотрите, 16 глава с 1 стиха. «И двинулись из Елима, и пришло все общество сынов Израиля в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту землю, чтобы все собрание это уморить голодом». Посмотрите, что ропот делает. Ропот, он очень забывчив. Он закрывает глаза на Божье благословение, закрывает глаза на трудности. О чем они вспоминают здесь? Мы сидели у котлов там в Египте. Друзья мои, а как вы там работали на египтян? Как вы плечи стирали? Как ваших младенцев топили в воде? Вы помните? Как над вами издевались, вы уже не помните. Плечи, которые тащили золото из Египта, еще болят, наверное, потому что они немного времени здесь прошло. Но они все забывают. Ропот съедает все благословения. Он закрывает глаза на все великое, что Бог для тебя сделал. Он замыкает тебя на том, чего нет, на том, чего хочется, на том он развивает, разжигает в похоти в тебе. И ты забываешь о множестве Божьих благословений. И вот интересно, смотрите, что ропот делает. Ропот, он не только отравляет, он делает нас слепыми к Божьим благословениям, он не только отравляет нас внутри, мы же начинаем говорить его, и он начинает отравлять атмосферу вокруг нас. Тех людей, которые с нами соприкасаются, наши семьи, церковь, в которую мы ходим. Смотрите, к чему все это привело дальше. Числа, 14 глава, 1-2 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: „О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Поразительно. Они уже все забыли. Они забыли чудеса Бога. Они забыли, как они страдали страшно в Египте. Вот что ропот делает. Все, глаза слепые. Ты не видишь, атмосфера отравлена, они отравляют друг друга, и в этой отравленной атмосфере они принимают глупейшие решения, безумные решения. ставим начальника, пошли назад в рабство. И вы знаете, вот к чему я хотел привести вас. Бог очень серьезно относится к ропоту. Бог наказывает евреев за недовольство и ропот. Посмотрите, вот здесь 14 глава, здесь же с 26 стиха, что говорит Господь. Очень серьезные слова. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколе злому обществу сему роптать на меня?» Кстати, «роптать на меня». «Ропот сынов Израилева, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы слух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подняв руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина». Поразительно. Посмотрите, как Господь реагирует на неверие, как Господь реагирует на неверие и ропот. Он наказывает гибелью целое поколение людей. Они говорили: «О, если бы нам умереть, вы хотите умереть? Я сделаю для вас это, чтобы научить вас. Только дети ваши войдут в землю обетованную». И вот когда мы читаем этот стих, кажется, как будто бы Бог, ну извините, немного перегнул. Ну зачем так серьезно? Ну почему так жестко, или почему такое жесткое наказание? Друзья, подумайте вот о чем. Ропот – это не просто дурная привычка. Это не просто невоспитанность, как нам кажется. Ну вот невоспитанный, и он ропщет. Нет, нет, нет. Ропот – это не просто дурная привычка или невоспитанность. Ропот – это грех против Бога. Нам кажется, что мы иногда… Ну я просто сказал, я просто выразил свое мнение. Нет, не просто. Ропот направлен всегда, прежде всего, против Бога. Почему? Потому что ропот – это неверие в Божье провидение. Неверие в то, что Он тебя любит. Это неверие в Божье всеведение, всевластие. Это неверие в Божью премудрость. То есть каждый раз, когда я ропщу, я говорю: Бог злой. Он меня не любит. Это все равно, как будто бы сказать Богу: ты лжец. Ты сказал, что меня любишь, что в моей жизни ко благу, что ты мудрый, что ты заботишься. А смотри, что в моей жизни происходит. Мне все это не нравится. И нам кажется, как будто бы, ну я просто сказал, я просто пороптал, я просто проявил недовольство. Но нам нужно понять, что у этих слов есть очень глубокие корни. И нам нужно посмотреть туда глубже и понять, вот почему Бог наказывает ропот. Бог, ты лжец, ты не прав, ты не любящий, ты не всемогущий, ты не всесильный, потому что это есть в моей жизни. А это очень серьезные заявления. Грех всегда, прежде всего, направлен против Бога. Плач Иеремии 3:37 мы читаем. Кто это говорит, и бывает то, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Да, есть Бог. Он производит это в нашей жизни, Он допускает наши жизни, у Него есть цель. Но вот почему-то, вот как-то досадно, и вы замечаете в своей жизни, наверное, не раз, приходит этот момент, и вместо того, чтобы посмотреть на Бога и довериться Ему, мы смотрим на эти обстоятельства, мы ропщим, мы смотрим на них, на людей, на себя, на боль, но не на Бога. Ропот, помимо того, что это грех против Бога, ропот – это также явное проявление гордыни человеческой. которую ненавидит Господь. Люди ропщут, потому что они считают себя достойными лучшего и достойными большего. Человек как бы помещает себя в центр мира, он хочет, чтобы мир вокруг него вертелся, и чтобы ему было то, что ему хочется тогда и так, как ему хочется. А мир никогда не будет вокруг нас вертеться. Поэтому люди постоянно ропщут. Вселенная существует не для того, чтобы удовлетворить наши прихоти и похоти. Она существует для Бога, для Его славы, для Его целей. Но мы же свергаем Бога с престола и хотим поставить себя на престол, чтобы вокруг нас все вертелось, чтобы все, что мне хочется, мои цели исполнялись. Поэтому ропот – это плач ущемленного самолюбия. Меня не заметили, меня обидели, меня не поблагодарили, мне не дали. Ропот говорит, я достоин лучшего, я достоин большего, мне должны. И некоторые доходят в своем безумии даже еще дальше. Бог должен мне. Ты мне не дал. Господи, почему ты мне не дал? Знаете, друзья, единственное, что Бог должен нам дать по справедливости, знаете, что это? Это ад. Мы читаем в послании Ефесянам 2 главе с 1 стиха. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Нам кажется, что мы тут цари, и мы пришли, и все вокруг нас должно вертеться. Давайте расставим точки над «и». Мы пришли во грехах. Мы живем во всем Божьем, мы пользуемся Его всем. И живем иногда так, как будто бы Его нет. Мы живем так, как будто вот все нам должно. Не-не-не, друзья. Смотрите, написано, мы были по природе чадами гнева, дети гнева. Что это означает? По своей греховной природе мы пришли в мир, как те, на кого должен был излиться Божий гнев. Послушайте, после вашего и моего первого греха, по справедливости мы должны были пойти в ад на вечные муки, потому что мы презрели святого, любящего Бога. Вот что нам должен Бог. Вот что нам должно по справедливости. Но Он не дал нам этого. Он продолжает терпеть, Он продолжает миловать, Он любит, Он заботится, он изменяет сердце. Мы говорили уже немножко про евреев. Я иногда слышу, как люди говорят, ну как евреи могли забыть? Как евреи могли забыть десятую казнь? Помните, когда они закололи ягненка, помазали его кровью косяки дверей, и ангел смерти прошел, и первенцы всего Египта от человека до скота умерли. Был вопль, страшный вопль. Не было дома в Египте, где бы не вопили люди от смерти. Это было страшно. Но евреи были живы. И они выходят с большими богатствами. И иногда мы думаем, Господи, как они через 3 дня роптать могли после всего этого? Друзья, ну знаете, похожее с нами происходит. Мы ведь тоже похожее пережили духовно. Смотрите, Ефесянам 2:4 дальше. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и над нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодать Его спасена, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Агнец был убит вместо нас, он умер вместо нас. Ангел смерти прошел мимо, потому что Агнец был поражен. Мы получили огромные благословения в нем. И как-то мы обо всем этом постоянно забываем. Мне бы вот эту погремушку, мне не дали этой погремушки, этой золотой вещи, этой машины, мне не дали, вот со мной не поздоровались. И мы начинаем плакать от всех этих вещей, забывая, как много Господь подарил всем нам. Ты говоришь, что с тобой поступает несправедливо. Друг мой, я скажу тебе, где была настоящая несправедливость. Самая большая несправедливость случилась на кресте с Иисусом Христом. Он единственный был без греха. Он оставил славу небес и пришел в грешный мир, о чем мы читаем чуть выше здесь, во второй главе. Он смиренно служил людям всю жизнь. И он отдал жизнь свою на кресте, а его жестоко убили самым зверским способом на глазах у толпы людей. С ним произошло самое худшее событие из всех возможных. И этот агнец принял эту участь. Ему было очень сложно, нелегко, была масса искушений, но он победил и в Гефсиманском саду, и там на кресте он победил. Он не возроптал, он не свернул назад, он не проявлял недовольства. Он победил там на кресте, чтобы мы с тобой были спасены. Интересно как. С ним произошло самое худшее событие из всех возможных. Но одно одновременно стало самым прекрасным событием. Самые тяжелые, друзья, испытания в нашей жизни становятся в его Божьих, любящих, мудрых руках прекрасными орудиями его благодати. Как это было с Иисусом Христом. То, что нам кажется катастрофой, на самом деле прикосновение Божьей благодати к нам. То, что нам кажется концом жизни, и мы начинаем роптать, на самом деле является началом. Началом чего-то лучшего, прекрасного. Началом, где мы другие, где наши сердца преображаются. И нам это очень важно понимать. Если ты это понимаешь, если ты видишь такого Бога, любящего, мудрого, который всем руководит, если ты смотришь на Христа, в котором так много тебе дано, ты начинаешь уже по-другому на все эти вещи реагировать. Ты начинаешь по-другому смотреть на обстоятельства, даже если они злые. Ты начинаешь реагировать по-другому, и это становится свидетельством для других. Вот. Апостол Павел пишет это послание филиппийцам. Вы помните, что с ним произошло в Филиппах до того, как была основана эта церковь? Там? Деяние 16 глава, 22 стих. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вот практический пример того человека, который пишет это послание, как было с ним. Посмотрите, что здесь сказано. Да, велели бить их палками, дали им палками, дали много ударов в темницу, ноги забили в колоду, и казалось бы, ну это конец. Боже, где ты? Господи, мы тебе служим, мы Евангелие проповедуем. Господи, почему со мной все это случается? Но Бог дал благодать этим людям видеть даже в этом зле, которое с ними случилось, а это было злом. Бога, который даже зло может потреблять для добра. И когда ты видишь не обстоятельства, не людей, не боль, а Бога, стоящего над этим, любящего, мудрого, в провидении своем всем управляющим, это дает тебе другую реакцию. Смотрите, поразительно, они поют. Они молятся, они поют. Удивительная реакция, которая потрясает. Мы об этом поговорим. Вы знаете, мы теряем Бога в обстоятельствах. Потерял Бога, начинаешь роптать. Вспомните Давида. Я как-то вспоминал эту проповедь, в проповеди же. Он бежит от сына своего из Иерусалима со своими верными друзьями, воинами. И вот они выходят из Иерусалима, и там идет один, Симей. Помните? Симей, он идет. Уходи! Уходи, кровопийца! Это тебе, значит, по делам тебе, это за кровь дома Саулова. Уходи, кровопийца! Один идет, помните, и говорит, давай я пойду с него голову сниму. Как будто бы она снимается, да. Ну, так тогда люди, давай пойду голову сниму. Тогда легко все это было. Интересно, как мне Давид смотрит и говорит, оставь. Бог повелел ему злословить. Бог повелел ему злословить. Посмотрите, как он совершенно по-другому реагирует. И помните, возвращаясь потом этот семей, там все по-другому уже было. Он смог правильно отреагировать. Или Иов, мы недавно тоже о нем вспоминали. Он лишается всего. Помните, все стада забрали у него, все разворовали, дети погибли, и жена, и та рядом говорит, похули Бога и умри. И он говорит, Господь дал, Господь взял. Да будет его имя благословенно. Это поразительно. Вот когда человек видит прежде Бога, а потом обстоятельства и все, он может по-другому реагировать, он доверяет этому Богу, он по-другому относится ко всему. И вот апостол Павел это пережил, и вот он переживает это снова, он в темнице сидит здесь, и он пишет верующим, все делайте без ропота и сомнений. Обратите внимание, мы посмотрели на слово «ропот» и «сомнение», но мне очень нравится первое слово, оно мне очень помогает. Он говорит «все». Вы слышите? Посмотрите в своем тексте. «Все делайте без ропота и сомнения». Это очень категоричное слово. Оно включает, послушайте, буквально абсолютно все. Абсолютно все. Дома, на работе, в церкви, на учебе, на улице, в браке. Оно включает в себя, где мы живем, с кем мы живем, где мы работаем, на кого мы работаем. Здесь нет исключения. Это абсолютно все есть все. Здесь не сказано, в большинстве ситуаций не ропщите. Знаете, вот есть такие моменты, где мы думаем, ну, с какой стороны посмотреть, вот так может быть грех, а вот так может быть не грех. Послушайте, вот это слово облегчает нам. Если ты ропщешь, в любой ситуации ты грешишь. Все. Тут нет исключения, нет таких ситуаций, в которых позволено тебе роптать, и это будет благом для души твоей, для блага ближних и для славы Господа. Нет. Он очень категорично говорит, все делайте. Это применимо не только, когда мы в собрании, но и в рутинных делах. Когда ты принимаешь гостей, когда убираешь дом, когда моешь посуду, когда выносишь мусор, когда гуляешь с детьми, когда работаешь, где бы ни был, все есть все. Друзья мои, и нам нужно этому учиться. Я ни в коем случае не говорю эту проповедь как знаете, учитель ученикам или как достигший. Мы все в процессе. Я говорю как борящийся к борящимся. Вот этому нам нужно учиться. Пришло обстоятельство, поднимай глаза на Бога, смотри на Него, не ропщи, видь Его прежде всего. Этому нужно учиться. Кстати, здесь Павел филиппийцам, 4 главе, чуть дальше с 11 стиха говорит. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умеешь жить и в скудости, умеешь жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Смотрите, важное слово. Павел говорит, я научился. Вот как евреи снова и снова спотыкались на ропоте. Если будем мы честны, это снова и снова искушение стучится в нашу дверь, и нам нужно учиться поднимать глаза на Господа, заменять ропот на хвалу. Это очень важно. Я учусь сейчас этому. Вы знаете, что Бог благословил меня с Инночкой, 3 детьми. Наш сын женился, у него своя семья. Молимся за них, хорошо живут, благодарим Бога. И я живу сейчас дома с 3 девчонками. Я живу в цветочном саду. Они все красивые, я их всех очень люблю. Они все голубоглазые, с светлыми длинными волосами. И я безмерно благодарен Богу за них. Но то, что у них светлые длинные волосы, мне немножко жизнь осложняет. Я, сейчас, наверное, вы понимаете, о чем. Одно из моих заданий, я иногда раз там какое-то время, у нас есть такой маленький пылесос, а есть такой большой пылесос, который надо иногда карпет им почистить, вы знаете, такой мощный. И вот каждый раз, когда я беру этот пылесос, и я попылесосил все комнаты, там, да, знаете, что потом в этом пылесосе? Ты его переворачиваешь, и там длинных светлых волос намотано, меряно-немеряно на этом пылесосе. И вот каждый раз, я уже знаю, каждый раз я берусь за этот пылесос, я знаю, что там. И я много каюсь пред вами, грешил. Я беру этот пылесос и опять там, и давай их выдирать оттуда, ножницами вырезаю оттуда, вынимаю я все эти волосы оттуда. И думаю, ну как же они так? Ну в конце-то концов, ну вот у нас мужиков, ну тут, ну волосы не выпадают, таких длинных нет, ну выпал там его в пылесос, засосало внутрь, да и все. И я вот режу, и ропщу, и ропщу, и ропщу, и ропщу, да. До тех пор, пока я этот текст не начал изучать. Я начал по-другому смотреть на это. Вот честно скажу, взял, покаялся пред Богом, беру этот пылесос, я делаю то же самое, волосы вырезаю, вынимаю оттуда каждый раз, как это было. И я думаю, Господи, Ты дал мне 3 красивых девчонок. Я их очень люблю. Они такие красивые, у них такие классные длинные волосы. Спасибо Тебе за них. И вот ты вырежаешь этот волос, вытягиваешь оттуда, и я молюсь за них каждый раз. Господь, спасибо Тебе за мою жену, за то, что она любит меня, за то, что она со мной живет. Спасибо Тебе за дочку. Вы знаете, у меня одна маленькая, одна средненькая, и одна сейчас чуть постарше, она выглядит на 18, но ей чуть старше 18 сейчас, да. И я просто благодарю Бога за каждую из них. И знаете, раз помолился, 2 помолился, я вот какую-то благодать сейчас испытываю. Я подхожу к этому пылесосу, и я уже смеюсь и радуюсь, правда. И мне уже это нравится, да. Я беру этот пылесос, начинаю, значит, ножницами срезать оттуда эти волосы, вынимать оттуда. Но они же не специально это делают, правильно? Это же не то, что кто-то специально взял, мы не замечаем. А Бог знает, когда даже волос падает с нашей головы. Они же не специально, они любят. Просто Бог так сделал в жизни, мне надо это принять. И вот как-то интересный момент. Вот Бог дает мне благодать здесь пережить. Ты режешь эти волосы и благодаришь Бога. И где-то на 3-й раз я поймал себе, что я делаю это уже с радостью. Мне это уже нравится. Я уже жду, когда буду в следующий раз пылесосить комнату, потому что ты можешь поблагодарить Бога. И я вот интересно думаю себе, смотри, одна и та же вещь. Я делаю одно и то же, я беру один и тот же пылесос, но многое зависит от настроя. Мне должны, и почему все мешают, вот я тут царь такой, и мне тут жизнь спокойно не дают. Или мне никто ничего не должен. И это вообще благодать, что у тебя есть жена. Это огромное благословение, что Бог дал тебе детей. Понимаете? И ты начинаешь благодарить Бога за это, заменяя ропот на хвалу. И ты видишь, как многие вещи у тебя в жизни меняются. Я знаю, многие женщины, опять эта посуда, опять это на этом столе все грязно, опять они за собой не поубирали. Можно так мыслить? Да сколько можно за вами посуду мыть? А можно сказать, Господь, спасибо Тебе, что у меня есть муж, и у меня есть дети. Вы можете прийти и сказать, да сколько можно опять за всеми убирать, дети все поразбросали, порядка в них где нет. Послушайте, в вашей жизни однажды придет момент, когда в вашем доме будет абсолютный порядок, когда все будет по местам, и вы будете скучать за тем временем, когда были там дети. И вы будете говорить, да лучше бы я поубирала сейчас, и они жили бы со мной. Но они поуходили, их уже нет с нами. И понимаете как? Вот когда они с нами, мы ропчим, все не так. А когда ты потерял, мы начинаем жалеть. Ой, почему же так со мной это случалось? А почему бы сразу не поменяться? все делайте без ропота и сомнения. Все. Моешь посуду, пылесосишь дом, убираешь, работаешь, что бы ты ни делал, все, все делайте без ропота и сомнения. И когда ты во всем этом начинаешь благодарить Бога и понимать, я вообще ничего не достоин, твоя жизнь меняется. Тебе хорошо внутри. Это совершенно по-другому. Я уже разошелся здесь, простите меня, пожалуйста, за это. Но от сердца делюсь тем живу, тем, что происходит со мной. Итак, это было первое. Бог повелевает нас, все повелевает нам, делайте без ропота и сомнений. Идем дальше. Второе, на что мы посмотрим здесь, после повеления все делать без ропота и сомнения. Второе, что он говорит, апостол Павел показывает причины этого. Причины жизни без ропота. И здесь мы посмотрим с вами на 15 и 16 стих. Первая причина, которую мы видим здесь, это вот мы немного говорили об этом, ради свидетельства неспасенным. И это очень интересная грань, на которую мы сейчас чуть больше посмотрим. Смотрите 15 стих. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Слово «неукоризненными» означает неукоризненный, безупречный, без недостатка. Слово «чистый» означает неповрежденный, без примесей. Мы как-то чуть об этом подробнее говорили. Эти слова описывают жизнь, не размешанную грехом, с грехом, не смешанную с грехом. А вот это вот слово «строптивый» означает кривой, изогнутый. Можно сказать, что у всех неверующих, кстати, от этого слова «строптивый» происходит слово «сколиоз». Вы знаете, искривление позвоночника. Можно смело сказать, что у всех неверующих людей духовный сколиоз. Их понятия о морали, нравственности, Боге, Библии, браке, жизни, смерти, они все исковерканы грехом. И этот мир живет во тьме. Все изуродовано здесь, все изуродовано грехом. И поскольку мир пропагандирует идею «ты достоин большего, ты достоин лучшего», то люди вокруг нас, они постоянно живут в неудовлетворенности, в нетерпимости, они озлоблены на жизнь, озлоблены на людей вокруг них. И вот только тот, кто свободен от ропота и сомнения, может светить этому миру. Это очень интересно. Вот в этом мире довольных и радостных людей очень и очень мало. И когда ты встречаешь человека, которого миром пахнет внутри, знаете, веет миром, он радостный, он добрый человек. Это мощнейшее свидетельство. Это мощнейшее свидетельство. Я как-то, помню, попал в такую интересную ситуацию. Там был ряд неверующих людей. Мы приходили в больницу благовествовать для больных раком. Онкобольница была. И вот со мной пришел один брат, у которого было очень плохое зрение. Очень плохое зрение. Ему сделали несколько операций, не помогало. И он так еле-еле что-то видел. Но он был верующим, хорошим проповедником. И уже он ходил, мы вместе ходили проповедовать не один раз. Я помню, мы как-то зашли с ним в палату, и уже люди знали его, он хорошо пел. И как-то одна женщина спрашивает, как ваши глаза? Он повернулся к ней и говорит... Спасибо, что спрашиваете. Слава Богу, хуже. И вот когда он сказал «слава Богу», а потом добавил «хуже», тут такая тишина зависла, как бы люди так, ну слава Богу, это лучше, да? А слава Богу, хуже, как бы тут как бы, подожди, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? И этот человек завел очень хорошую беседу, в котором рассказал о Боге, в которого он уверовал, о Иисусе Христе, который его спас, о замечательной вечности, которая ждет впереди его, и о Боге, который через это работает с его сердцем сейчас. И я вот смотрел на этих людей, они в шоке все были. Они сидели просто в шоке. Знаете, темный мир, и звезда светит, а они смотрят на нее, и вначале люди думают, ты ли больной какой-то, да что с тобой происходит, да? Но они начинают задавать вопросы, подожди, а почему, слава Богу, почему ты так говоришь? И вот когда в жизни нет ропота и сомнения, это та жизнь, которая задает вопросы, отвечая на которые ты можешь поделиться Евангелием. Очень интересно, видите, делайте без ропота и сомнения, как Павел именно это сравнивает с благовестием. Вот это замечательное благовестие. Знаете, слова сегодня обесценены, сегодня масса лжи вокруг нас, сегодня AI, искусственный интеллект, напишет вам самую великолепную речь, а если надо, вашим голосом даже скажет эту речь, если вы правильно попросите его это сделать. И люди уже перестают верить словам. Но вот когда ты встречаешься с человеком в ситуации тяжелой, а он по-другому реагирует, это светило в мире. Все могут радоваться, когда все хорошо, когда у детей, в семье все замечательно. Но когда ты встречаешься с человеком, у которого боль, у него болит сейчас, а в его сердце нет ропота, и он принимает это от Бога. Это шокирует. Это что-то неимоверное. Такая жизнь вызывает вопросы. Вот почему, смотрите, мы читали Деяния, 16 глава, 22 стих по 25. Помните, Павел в темнице, их побили, посадили в темницу, забили ногу в колоды, а они, молясь, воспевают Бога, узники слушают их. Эти узники в шоке, да сам темничный страх в шоке. Да, люди тут после этого жить не хотят, люди ломаются после этого, они проклинают все вокруг. А есть люди, они поют Богу, они ненормальные какие-то. Да, у этих людей есть норма другая, другая норма. И они начинают о Боге рассказывать. И вы помните, этот темничный страж уверовал, и потом церковь основывается в Филиппах. Почему? Вот этот звезд, как светило в мире, в темном мире засияли светило. Как интересно, смотрите, это очень интересная мысль. То есть, ропщущие люди, во-первых, они не могут быть счастливыми. Их желчь внутренняя все постоянно портит. Во-вторых, они очень неприятные люди. С такими людьми не хочется общаться. Вы знаете, они без конца ропщут и ропщут. Все у них плохо. Но вот еще одно. Ропщущий человек не может быть хорошим евангелистом. Ропщущий человек не может быть хорошим евангелистом. Не исправив этого в своей жизни, мы не можем быть хорошими свидетелями Иисуса Христа. Потому что мы сами во тьме живем, поступаем, как люди во тьме. Это интересно. Итак, мы говорим о том, что Павел говорит, все делайте без ропота и сомнения, повеления. Во-вторых, мы говорим причина. И первая причина – ради свидетельства неверующим людям. Это очень интересно. И вторая причина, которая здесь есть, тоже очень с необычной стороны Павел говорит об этом. Ради ободрения пастырей. Смотрите, 16 стих. Он говорит, «Содержа слово к жизни, к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Очень интересный стих, и многие не очень его понимают. Давайте попробуем разобраться в нем. Смотрите, Павел смотрел на спасение и духовный рост филиппийцев как на результат своих трудов, за которые он ожидает награды от Бога. Смотрите, 4 глава, 1 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Видите, как он называет? «Венец мой». Основание и служение филиппийской церкви свидетельствовали о том, что труд апостола Павла был успешен. И вот в последний день служитель получит награду от Господа и тем самым возвеличит его святое имя, Божье имя, за тем трудом, который он совершил. Апостол Павел здесь говорит не о грешном хвастовстве, он ищет славы Божьей. Но когда он видел, что они конфликтуют, когда он видел, что они ссорятся между собой, помните, там Еводия, Синтихия, эти две женщины, что-то там они не поделились, ему иногда казалось, что он трудится напрасно. Духовные наставники будут трудиться с большей радостью, если они видят успех, если они видят, как люди живут по Божьему Слову. Вот смотрите текст Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет». И вот последняя фраза, посмотрите на нее. «Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это не полезно для вас». Оказывается, пасторы могут по-разному трудиться, могут сказать: «Опять к этим непослушным овцам идти, Господи, дай терпение, силы, помоги». А может делать это с радостью, с энтузиазмом. И во многом это зависит от поведения самих овец. Интересно, счастливый ли ваш пастор во многом зависит от самой церкви? Посмотрите на ваших пастырей, они радостные или замученные? И во многом отчасти это говорит и в общем о нас, о нашей церкви, о нашем поведении. Вот своим ропотом мы часто, друзья, отравляем атмосферу в церкви. Ропот любит компанию. Он не любит сам себя, он внутри у нас там гнездится, а ему нужна компания. И мы так думаем: ну подумаешь там, ну я сказал кому-то, ну подумаешь там, молитвенной нуждой поделился, ну подумаешь там, ну вот сердце свое выветрил, ну рассказал все, что у меня там есть. И иногда мы не думаем, мы понимаем, мы просто атмосферу отравляем. Пастор трудится, делает, он знает, как может, проповедует Божье Слово, он любит церковь, и насколько может, насколько знает, делает. И приходят люди: да, все там не так, проповеди непонятно какие, делает непонятно что, там тому подобное. И разрушить все, вот это в принципе много ума здесь не нужно. И многие люди: да что тут такого, я просто сказал. Нет, не просто. Наши слова во многом влияют. Вот из чего состоит атмосфера всей церкви? Из атмосферы наших сердец. Что в наших сердцах наполняется? И когда там желчь, и когда там ропот, и когда я начинаю выливать это в домашних группах, выливать все, распространять все это недовольство, ну поверьте, да, пасторы, они наблюдают за церковью, они все это видят. И ты видишь, что человек трудится, человек проповедует, там все не так, все плохо, все не так, пастор плохой, ничего не получается, денег мало, здание плохое. Очень сложно трудиться в этом. Иногда кажется, что а не зря ли я все это делаю, не тщетно ли я трудился. И вот интересно, апостол Павел именно это здесь подмечает. Он говорит: старайтесь, содержите слово жизни, пребывайте в слове, держитесь, не ропщите, служите для Господа, да, чтобы Бог был прославлен. И Павел понимал, он не зря трудился. Лучшее, что могут сделать верующие для своих пастырей, это преданно жить в соответствии с Божьим Словом, с тем Словом, которое пастыри их учат. И величайшая радость для любого Божьего служителя – это видеть благочестивую жизнь паствы. Когда они любят за Богом, любят Христа и стараются Ему служить. Окей, я буду подходить к заключению. Итак, мы сегодня посмотрели еще на одно следующее предложение послания филиппийцев. Очень замечательно, очень практично. И мы говорили сегодня о ропоте, о ворчании, о недовольстве, о сомнении. Мы сейчас через пару минут будем молиться, и давайте мы честно попытаемся заглянуть в самого себя. На каком языке мы чаще говорим? На языке ропота или благодарности? как бы вас охарактеризовали ваши близкие, как человека благодарного или как нытика? Кто вы, человек, находящий мир в доверии Богу, или ворчун? Я думаю, что вот искушение, как с народом израильским, видите, чуть прошли и опять. Я в смирении признаю, что искушение есть у каждого из нас, снова и снова. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой просветил сегодня нас и поднял наши глаза, дал нам увидеть истину. Я думаю, что всем нам есть в чем остановиться и покаяться здесь. Попросить у Бога прощения. Да, изменить это нелегко, это процесс жизни, это борьба жизни. Братья мои и сестры, но нам нужно направлять свой разум к Богу. Одна девушка была очень завистливой к подругам, к друзьям. Она хотела иметь деньги, одежду, как у друзей. И она часто об этом думала. И это привело ее к тому, что она стала такой, знаете, замкнутой и в депрессию впала. Почему? Она мыслила, она мысли направляла только в ту сторону. Нам же нужно бороться, чтобы брать эти мысли и к Богу. Народ ропщет на Моисея и на обстоятельства, а Моисей к Богу идет. Бегите к Господу, видите Его во всем, заменяйте ропот на хвалу. И вот в трудные моменты, когда хочется пожалеть себя, когда хочется побормотать, просто скажите: в этом мире есть Бог, и это не я. Он мудрый, Он любящий, Он всесильный, и Он знает, что Он делает. Господи, благодарю Тебя и принимаю Тебя от Тебя. Пусть Господь поможет нам. Запомните, вот не знаю, запомните ли вы что-то из этой проповеди или нет, но вот эту фразу: все, все делайте без ропота и сомнения. Пусть Божье имя прославится через это. Давайте преклоним колени, помолимся. Аминь. Отец Небесный, Господи наш, благодарим Тебя за это собрание в среду, за то, что дал нам сегодня еще одну возможность прийти сюда и открыть Слово Твое и посмотреть на свет Слова Твоего, подставить свою душу, свою жизнь под свет Слова Твоего. Это огромное благословение. Слава Тебе, Господи, что Ты простил нас и сделал нас святыми в Сыне Твоем Иисусе Христе. И за то, что даже со своими грехами мы можем уже бежать к Тебе, а не от Тебя, потому что Ты принял нас, Сыне Твоем Иисусе Христе, и назвал нас праведными. Господь, мы хотим жить достойно Тебя. Мы хотим иметь радость в сердце. Мы хотим быть теми людьми, которые распространяют вот благоухание мира и радости вокруг себя. В этом темном, искривленном мире, Господи, мы хотим светить, отражая славу Твою. Господи, помоги нам. Я прошу Тебя за самого себя и за многих моих братьев и сестер. Господи, мы много погрешили против этой истины. Прости нас, Господи, за ворчание, за ропот, за недовольство, за то, что мы думаем, что нам кто-то что-то должен, что мы заслужили лучшего, что не так должно быть в нашей жизни. Господи, прости нас за это. Ты Бог, Ты Царь. Ты отмеряешь для нас то, что нужно для нас. Ты отмеряешь для нас самое лучшее. Принимаем из рук Твоих. И хотим научиться, Господи, жить, видя Тебя, благодаря Тебя и будучи довольным от всего, что Ты даешь нам. Помоги нам, Господи, Духом Твоим Святым, подействуй в наши сердца. И когда мы пойдем сегодня домой и встретим опять обстоятельства, которые будут раздражать сердце, искушать сердце, или завтра, или через 3 дня, или через месяц, Господи, я прошу Тебя, вот напомни нам этот текст Духом Твоим Святым и дай нам благодати покориться Ему, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Поддержи нас, Господи. Ради Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.